მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Зачем нужны стихи? Разговор с Витковым. Диалог на Бродвее. Субсидии искусству. Кризис в музее «Метрополитен». Премьера. Скрипичный концерт Леры Аурбах. Во время ежегодного апрельского фестиваля поэзии, который отмечает вся Америка, в большой, а не только в специальной прессе, печатаются колонки с провокационным названием «Кому и зачем сегодня нужны стихи?». Ответы у всех свои, в том числе и у меня. Дело в том, что во времена Диккенса, когда каждый роман издавали в трех томах, чтобы увеличить оборот книг в библиотеке, читателя не утомляли подробности. Ведь литература соревновалась только с театром, музыкой и сплетнями. Сегодня, в эпоху интернета и телесериалов, автору приходится трудней. Поскольку всякое соревнование с техническим прогрессом так же безнадежно, как состязание в силе с трактором, писатель, как мне кажется, должен сократиться. Проигрывая в массе, литература может выжить, увеличивая удельный вес написанного. Этот путь ведет словесность от романа к притче. От драмы к анекдоту, от монолога к реплике, от рассуждений к метафоре, от поступка к жесту. От прозы к стихам, как бы они ни назывались и чем бы ни казались. Последние стихи стали бесценными именно тогда, когда искусство стремится быть безразмерным и универсальным, словно фильм «Титаник». Но если мы хотим понять другой язык, народ, его идеал и культуру, то должны прочесть поэтов, ибо поэзия от Гомера до Битлз – спецхран сгущенной словесной материи. Рифма, ритм и грамматика меняют онтологический статус речи. То, что в прозе факт, в стихах истина. В сегодняшнем выпуске «Американского часа» мы завершаем фестиваль поэзии, который нашел свое отражение в каждой апрельской передаче, разговором с поэтом Алексеем Цветковым на эту вечную тему «Зачем нужны стихи?». Алексей, бывают эпохи драмы – Елизаветинская Англия или Испания Лопе де Веги. Бывает эпоха стихов – Викторианская Англия, когда Теннисон был самым популярным автором. Бывает эпоха прозы – русский XIX век. Мы живем в эпоху сценария. Какую роль играют стихи в наше время, в XXI веке?
Это, в общем, график такой приблизительный, потому что хотя бывают пики, стихи-то были всегда, поскольку они предшествовали всем остальным жанрам. И, допустим, даже вот Елизаветинскую эпоху, там огромная и замечательная плеяда поэтов, Филипп Сидни, тот же Шекспир, кстати говоря, и потом это физические поэты, и все это дальше идет.
И, тем не менее, для нас Елизаветинская эпоха связана, в первую очередь, с Шекспиром и с драмой.
Потому что мы не очень хорошо все это знаем. Кто в России знает такого поэта, как, допустим, Эндрю Мармел? А это первоклассный поэт совершенно и очень известный. Ну, то есть сейчас уже не очень известный, будем честно говорить. Так вот, стихи, ну, их в свое время перешибли другие жанры. Та же драма их затмила. Потом роман, буржуазный жанр. Но, тем не менее...
Меня всегда поразило, что вот викторианскую эпоху, о которой я говорил, стихи были по-настоящему популярны. Они могли соперничать в тиражах с прозой, что, конечно, совершенно поразительно. Хотя мы же с вами жили в это время,
это
когда
Теннисон...
Евтушенко был или Вознесенский также популярен.
Мы еще, наверное, вернемся к ним. Но вот, допустим, да, тот же Теннисон в Англии или Лонгфелло. В Америке это были огромные популярности люди. Их читала вся страна, их читали. Ну, все, кто умел читать, их читали. Вот.
И знали. Знаете, да. Я встречал в Америке в домах стихи, обрамленные, которые висят на стенке. Обычно это стихотворение Киплинга «Если», конечно, это самое популярное стихотворение англоязычного мира. Но, тем не менее, это значит, что к стихам еще какое-то сакральное отношение осталось. Угу. И, тем не менее, мы с вами живем в эпоху, когда тиражи стихов ничтожны, когда аудитория у поэтов абсолютно никакая. Я однажды был на конференции поэтов и с ужасом смотрел, как это происходит, когда люди приезжают из Миннесоты, из Флориды на своей машине, чтобы прочитать 2-3 стихотворения перед 15 другими такими же несчастными поэтами. То есть аудитории явно не хватает. Как же быть в 21 веке поэтом? В чем нужда поэзии сегодня?
Очень долго ведь этот вопрос просто не возникал. Ну вот я не знаю, когда все это обрушилось, потому что еще, скажем, межвоенный период, все хорошо. На наших глазах что-то произошло. Естественно, мы можем следить за той поэзией, которую мы лучше всего знаем. И вот со смертью Евгения Александровича Евтушенко умер последний человек, который как бы символизировал вот эту эпоху, которая в России затянулась по сравнению с рядом других стран, с англоязычными, например. Последний человек, который собирал стадионы, не стадионы, но, в общем, там, я не знаю, политехнические музеи.
Причем это было и в 60-е годы, и сегодня.
Да. В России с ее сложной историей я бы сказал, что это был последний демарш романтизма. Ведь разгар-то популярности поэзии приходится на эпоху романтизма. Байрон и вот-вот уже названные там...
Ну, вся озерная школа.
Вся озерная школа. Эпоха романтизма, в отличие, там, скажем, от какого-нибудь барокко, интересно то, что никто не знает, когда она кончилась и кончилась ли она вообще. И в России она точно тянулась. И поэтому вот это вот евтушенковское «поэт в России больше, чем поэт», он сказал что-то, что имеет некий, так сказать, денотат в реальности. По крайней мере, до недавнего времени. Другой, может быть, антипод Евтушенко, но тоже поэт, так сказать, с очень большой популярностью, это Бродский. И примерно такого же плана фигура. С иерархиями в мозгу, с понятиями о миссии поэта.
Вы знаете, это, конечно, да, поразительно, но я думаю, что в ваших словах больше правды, чем хотелось бы. Дело в том, что Бродский в глазах многих – это антитеза Евтушенко. И в то же время я с вами совершенно согласен. Бродский представлял свою роль как хранителя русского языка, и он считал, что это, ну, я не хочу сказать гражданская роль, это скорее миссия. И себя он считал миссионером, если не мессией. И более того, именно так оно все и получилось. Я всегда думал о том, что Евтушенко – это пик популярности, а Бродский – это эзотерические стихи для немногих, вроде меня, которые готовы под 20 раз перечитывать стихотворение, чтобы докопаться до его смысла. Но вот когда был последний юбилей Бродского, я был в Москве, меня поразило, что Бродским разговаривают цитатами, как «Горе от ума», знаете, или «Венчик Ерофеев». Он разошелся на поговорки Бродский. Но Евтушенко... и стал гораздо более популярен, я бы сказал, сегодня, чем Евтушенко.
Ну, Евтушенко тоже, отдадим ему должное. Хотят ли русские войны, то есть хотят или не хотят на самом деле, неважно. Но это фраза в языке.
Совершенно согласен, да, с вами. Да. Так или иначе, и тот, и другой поэт ушли.
Да.
А кто в лавке остался?
Тут есть некоторые контрасты и параллели, скажем, между российской поэзией или, скажем, на более широком пространстве СССР. Я не буду сейчас говорить отдельно про украинскую поэзию, там есть свои особенности. Но, скажем, российской и англоязычной. Отмерли классические формы. Практически можно об этом говорить, хотя какие-то люди еще пишут ими. Но в англоязычной отмерли. Размер, рифма, все это настолько отмерло, что нынешние поэты, если честно сказать, они так не пишут не потому, что они так хотят. Они не умеют. Они считают размеры на пальцах. То есть
не могут ямбы от хорей, как мы не бились, отличить.
Русский человек, я встречал такие случаи сам, как не буду сейчас пытаться, да, может говорить ямбом, вот просто вот начинать и говорить. А они не слышат его. Вот что интересно. Но если мы обратимся к России, мы увидим, что, ну вот стихи Ру, показатель, да, поэзия там большей частью не очень хорошая. Но все эти люди, или начинающие, или увязшие в графомании, я не знаю, как какие-то поэты оттуда вышли, естественно. Большинство из них пишет в классической форме.
Знаете, мне объясняли это очень просто, когда я с естественной для русского человека претензией обратился к американским поэтам и сказал, что то, что вы пишете, вообще не стихи, потому что, как мы все знаем, Фрост говорил, что стихи без рифма – это как теннис без сетки. А они мне сказали, что вы просто юная нация. Англоязычный стих за 400 лет исчерпал все рифмы, исчерпал все классические размеры.
Тут еще
и поэтому только детские стихи пишутся в рифму и в размеры.
Тут еще нет. Тут еще, конечно, дело в языке, в структуре языка. Может быть, носители этого не чувствуют, но со стороны это чувствуется очень хорошо. Английская рифма очень бедная. Слова короткие, и все эти рифмы содержатся в словаре. Причем они такие, что да, в сторону некоторых даже страшно смотреть, настолько они тупые. Все они используемы по 1000 раз. Это уже не в пользу, скажем, многосложных размеров, таких как там анапис, хореф, амфибрахий. Единственный размер, который, по-моему, действует и до сих пор на по-настоящему живой, это пятистопный ямб. Но, тем не менее...
Шекспировский ритм... размер.
Шекспировский, да, но он немножко отличается от русского по технике и по тону, я бы сказал. По-моему, очень хороший, неисчерпанный размер. Неважно, им сейчас практически никто не пишет. Рифма очень бедная. Попытки придумывать разных неоформалистов неточные рифмы, многие сейчас их используют, именно потому, что те уж больно затертые. Они очень жалкие, они на слух не играют. В то время как я, допустим, себя беру, поскольку самый близкий пример. Я каждый раз изобретаю какую-нибудь рифму, и мне кажется, что иногда даже неплохо получается. То, что они говорят про молодость и старость, это в общем...
Я сразу немедленно задам вопрос, который меня всегда волновал. Поэт пишет стихи, вы, например, рифмы приходят потом или в начале? Бывает такое, что вы подгоняете мысль под рифму?
Можно, конечно, рифму подгонять под мысль, если тебе рифма безразлична. Потому что если у тебя есть, скажем, две строки, и тебе хочется, чтобы стих хорошо стоял на ногах, ты ищешь рифмы в уме. Это компромисс. Ты подбираешь лучшую рифму, которая наилучшим образом подходит к содержанию, вот так скажем. То есть есть поэты, я не буду называть имен,
по-моему... Я назову. Гумилёв, например, нашли у него на полях, были выписаны рифмы, под которые он подгонял стихотворение.
Не-не-не, это нормально. А есть поэты, которые рифму просто навешивают в конце строки, там, «Балка коровы», потому что они решили писать рифмованно, но они тебе просто рассказывают какую-то историю. И ничего дурного в этом нет. Но если ты не можешь зарифмовать так, чтобы... Потому что рифма — это ударная вещь, она стоит в конце строки. Если ты не можешь зарифмовать хорошо, откажись от нее, пиши белые стихи или тот же Верлибр. Вот так я считаю.
Данте никогда не рифмовал низкие слова с высокими словами. У вас бывают такие проблемы?
Я не считаю, что это проблема. Я ищу такие вещи. Это сплошь и рядом, да, потому что, во-первых, ты пытаешься обновить язык. Есть поэты, которые любят писать красивыми словами. Я считаю, что в языке масса пластов лексических, которые не использованы. Но есть те, которые после перестройки, когда стало посвободнее, взялись за мат. Но набивать стихи матом тоже слишком простой выход, да? Но брать словарь из других пластов совершенно, там, я не знаю, из штукатурного дела хотя бы, я говорю наугад. Вот это интересно. Делать то, что, чего никто не делал.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Витком. Сегодняшняя тема «Зачем нужны стихи?». Если мы говорим о том, как изменились сегодняшние стихи по сравнению с прежними, то стоит, наверное, сказать о том, как изменились поэты по сравнению с прежними. Вот раньше была фигура поэта как барда, человек, который обладал магическими способностями. Я помню, у меня произвело гигантское впечатление одна фраза из Хармса, который говорил, что стихи надо писать такими, чтобы ими можно было разбить окно. Вот это называется магическое отношение к поэзии. А сегодняшний поэт больше напоминает, да и является профессором. Он специалист по стихам, а не поэт. У него уже другая роль. И поэтому, я помню, Билл Коллинз, поэт-лауреат и замечательный, кстати, переводчик Данте, он однажды сказал, что главное в нашей эпохе то, что стихи пишут не только профессор Хиггинс, обращаясь к Пигмалиону Бернарда Шоу, но и цветочница тоже пишет стихи, только они называются рэпом. Так вот, как изменилась фигура поэта сегодня?
Я рэпа не буду касаться. Какие-то люди работают в этом жанре, но это все-таки, скажем, есть какая-то граница. А многие поэты, отказавшись от рифмы, от размера, и это в русском тоже есть, так сказать, новая поэзия. Во-первых, ушли люди, последние представители романтического века, такие как Евтушенко и Бродский, антиподы, допустим. И уже эту роль ты не сыграешь. Какой недостаток у Верлибра и какая трудность по сравнению с традиционной поэзией, он не мнемоничен. Когда я помню...
То есть учить Верлибр наизусть – это безумие.
Это мука, да. И хотя какие-то есть, я знаю... Ну, вот я в английской поэзии могу назвать Эллиота. Голова набита цитатами из него, но он очень структурированный и очень плотный, да?
Совершенно верно. Кроме всего прочего, Эллиот писал афоризмами. У него строчки, которые вот квантуются, в отличие от многих других поэтов, которые не видно, где начало, где конец.
Вот, но афоризмы не всякие.
Вот Канта с Эзра Паунда, попробуйте выучить наизусть.
Да-да. Вот в чем дело. Отказавшись от этого, либо по неумению, либо из принципа, либо решив, что вот настало такое время, и что так не надо, потому что в Америке все уже пишут верлибром, а мы отстали. Люди за это взялись. Получается так, что эти стихи, ну, грубо говоря, в них трудно влюбиться. За отдельными исключениями. Я помню свою молодость. Мы сходили с ума от стихов. У нас были набиты головы ими. Я не могу сходить с ума, хотя у меня уже, так сказать, голова не та, что в молодости, от значительной части современной поэзии. При том, что мне объясняют, как ее понимать. Но вы объясните, как ее любить.
Я совершенно согласен. Бывают стихи как песни, потому что ты не можешь жить. А бывают стихи как книга, которую ты должен изучать, но ты не можешь ее спеть.
Представьте, что вам в ресторане принесли блюдо, которое вам не нравится, но вам объясняют, почему оно вкусное и замечательное, и почему его надо есть.
О, я таких случаев масса знаю, потому что я знаю кулинарных критиков. Однажды мне принесли совершенно горький шоколад. Говорю, а почему он такой горький? Говорит, ну сладкий каждый может сделать. Это мне напомнил. Стихи общества. Бродский считал, что поэт – центральная фигура, я бы сказал, в жизни общества и в жизни народа. И не чурался высказывать свое мнение по разным поводам. Самым разным поводам. Причем мнение его всегда было парадоксальным. Как вы относитесь к общественной роли поэта?
Ну, во-первых, мы знаем уже, что это не так. Потому что, опять же, с уходом вот этих, так сказать, знаковых фигур, уже нет такого поэта, который бы занимал вот какую-то нишу. С какой иронией мы не относились, может быть, к покойному Евгению Александровичу, он все равно стоял, вот он занимал какое-то место вот там вот. Даже если вызывал отталкивание. Сейчас этого нет. У поэта голос стал поневоле, чисто социологически, тише. Дело в том, что гражданская позиция, на мой взгляд, должна быть присуща любому. У человека там, скажем, ну есть или нет совести. Но это не значит, что поэту будет прощено бездарность, неумелость за хорошую гражданскую позицию. Я приведу пример из прозы, может быть. Вот Короленко был одним из самых замечательных людей в русской литературе.
Я бы сказал, в российском государстве.
Да. Но писатель он, ну не Толстой и не Достоевский. А Достоевский, наоборот, не был замечательным.
Это смешная детская надежда на то, что все великие люди были хорошими людьми. Это совсем не обязательно. Но скажите мне, а вот вам не мешает поэзия высказываться по политическим обстоятельствам? Вы ведь весьма активную позицию занимаете. Она мешает, помогает? Никак?
Но у меня есть стихи, и были, которые я могу назвать гражданственными. Я не могу сказать, что это лучшие стихи. И если я скажу, что они искренние, тот Набоков из могилы погрозит мне кулаком, который считал искренность самым порочным качеством.
Это тоже можно понять. Или вот говорил, если вам нужны сырые эмоции, идите на кориду.
Не сырые эмоции, я достаточно владею техникой, но я не считаю, что это лучшее. Но когда надо сказать, то приходится. Если говоришь стихами, то ты говоришь как бы от своего имени, как поэта, а не как просто пришедшего с улицы человека. Так что это допустимо, но это не дает контрамарки человеку, вот что я сказал бы.
Алексей, объясните мне подробнее, что вы говорите стихами такого, чего не можете сказать прозой?
Я прозой должен это объяснить или стихами?
Стихи мы оставим под конец передачи.
Если бы я мог сказать это прозой, я бы прозу и писал. То есть я и писал ее. Я писал прозу, я на своей журналистской работе я писал эссе. И казалось мне, что я выговариваю все до конца. Но стихи, они выпрямляют речь. Они снимают с себя обязательство идти вот этими логическими тропинками от одной точки к другой. Они непосредственно ведут тебя, ну, не могу сказать к истине с большой буквы, но к истине с маленькой. Иначе, которую ты не можешь доказать, кроме как техникой и талантом, что ли.
А вы всегда знаете, понимаете, что написали в стихах?
Практически всегда я понимаю в момент, когда я пишу. Но получается, что по прошествии лет я иногда забываю. И меня не раз на этом ловили. Потому что я недавно вот был в колледже, где я студентам объяснял свое какое-то стихотворение, которое они перевели на английский, но спрашивали про неясное место. И я не мог понять, что это за неясное место. Прошло много лет с тех пор, как я его писал, и что я имел в виду, мне трудно.
Но когда вы его писали, вы знали, что вы имели в виду?
Я знаю только потому, что я обычно знаю. А так у меня не написано, не записано где-то в дневнике.
Я понимаю, но вот вы когда сочиняете, вот я помню, я читал Джойса «Поминки по Финнигану». И когда 4 месяца спустя дошел до 11 страницы, я подумал, что ну а Джойс понимал, что он писал? И потом выяснилось, что он все прекрасно понимал и мог объяснить каждое предложение, но никогда в жизни этого никому не делал, потому что он не хотел, чтобы его понимали.
Ну вот я не хочу себя там сравнивать с великими, но мы знаем, как писал, допустим, Мандельштам. Он очень темный поэт. Особенно поздний. Но, тем не менее, человек, который внимательно его читает, он понимает, что Мандельштам писал кодом. Я не знаю, может быть, он помнил это годами, но он не так долго жил, но если его спросить через 5 лет, вот что вы имели здесь в виду, он вам объяснит вот так-то и так-то. Вот я так не могу, потому что я забываю про свои стихи.
А насколько писание стихов, в вашем случае, поддается авторскому контролю?
Ну, это зависит от того, как сяду, знаете. Сейчас уже, конечно, реже случается, но там чуть помоложе был, там, я не знаю, 5 лет. Иногда садишься просто написать стихотворение и пишешь стихотворение. И непонятно, откуда оно взялось, но вот включаешь какую-то вертушку в голове. А иногда у тебя в голове либо строчки какие-то, из которых складывается сюжет, либо просто сюжет, который ты хочешь написать. И вот с возрастом эти более рассудочные, так сказать, приемы, они начинают преобладать. То есть ты примерно знаешь, что и о чем ты хочешь написать. Из-за этого я стал писать что-то там, я не знаю, вроде баллад, что мне было не присуще раньше. Так что, ну как Бог на душу положит.
Скажите, вы поэт уже опытный, классик. Что бы вы посоветовали молодому поэту?
Главный совет – это читать как можно больше поэтов, умерших. Не бросаться, как в омут, в современную актуальную поэзию. Захочется – всегда можно будет. Читать кого-то, как художнику, учиться рисовать. Как композитору учить гармонию. Хочешь потом нарушить? Когда постигнешь мастерство, делай, что хочешь.
Ну, теперь стихи. У вас есть свой памятник?
У меня, надо сказать, что этих памятников не один.
Но целое вот кладбище?
Да, пожалуй. Но вот наиболее близкий к образцу, очень старый, я его обычно не читаю, но вот тут прочту, потому что практически то, что имеется в виду. В ложбине станция, куда сносить мешки. Всей осени макет дрожит в жару твердея. Двоюродных кровей проклятия смешны. Не дядя-де отнюдь тебе я. В промозглом тамбуре пристройся и доспи. На совесть выстроили вечности предбанник. Что ж, дядю, видимо, резон убрать с доски. Пржевальский зубр ему племянник. Ты, царь, живи один, правительство ругай. Ажурный дождь маршрут заштриховал окрестный. Одна судьба — Сургут, другая смерть — Тургай. В Вермонте справим день воскресный. Я знаю озеро, лазурный глаз земли. Немроды на заре натягивают луки, но за полночь в траве прибрежные зверьки снуют, как небольшие люди. Нет, весь я не умру, душа моя слегка над трупом воспарит. Верни ее, Анука. Из жил же и костей вермонтского зверька провозгласит себе наука. Се, дяде гордому вся спесь его не впрок. Нас уберут равно левкоем и гвоздикой, и будем мы олень и вепрь, и ныне дикой медведь, и друг степей сурок. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Even though she sleeps upon your side. Even though she wakes you with a kiss.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Субсидии искусству. Кризис в музее Метрополитен. Премьера. Скрипичный концерт Леры Аурбах. We'll be right back.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Субсидии искусству. Кризис в музее «Метрополитен». Премьера. Скрипичный концерт Леры Ауербах. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее интеллектуалы нью-йоркские оживленно обсуждают очень волнующую их всех новость. Это было понятно довольно давно, но сейчас она стала особенно актуальной. Администрация Трампа собирается, может быть, упразднить, а в любом случае сильно урезать субсидии, федеральные субсидии поддержки культуры.
Ну, надо дать тебе отчет, о чем идет речь. Это такие копейки, что даже смешно об этом говорить. Нью-Йорк Таймс составила список штатов, кто сколько получает в пересчете на душу населения, какие деньги. Так вот, в среднем меньше $1 на человека в год приходится федеральных денег на поддержку искусства. Больше всего в Вермонте $1.5, а меньше всего во Флориде 25 центов. Вот о каких деньгах мы говорим.
Ну, если мы, предположим, суммарную сумму назовем, это будет $300 миллионов. Для бюджета, американского бюджета федерального, это тоже, конечно, копейки, но это все-таки звучит по-другому, чем доллар и $1.5.
Это принципиальная проблема. Дело не в деньгах, а дело в том, что правая Америка недовольна тем, как эти деньги расходуются. И она считает, что ни в коем случае нельзя тратить деньги на либеральное левое искусство. Это давний спор. Это не сегодня началось. Я-то прекрасно помню, как в 90-е годы шли культурные войны, когда федеральное правительство поддерживало творчество художника Роберта Маплторпа, очень откровенно гомосексуальные фотографии которого вызвали большой скандал в обществе.
Ну, был еще художественный концепт в виде распятия засунутого в мочу, который тоже вызвал большую бурю.
Каждый раз, когда такое происходит, то говорят, почему мы должны давать свои деньги на налоги на такое искусство. Пусть кто-нибудь другой за это платит. И надо сказать, что это было услышано, потому что теперь гранты дают не отдельным художникам, а на какие-то отдельные мероприятия, на какие-то отдельные культурные акции. И это уже вызывает гораздо меньшее возмущение у тех, кто ими недоволен.
Еще больше значения имеет тот факт, что если раньше такого рода гранты они определялись людьми, которые сидели в Вашингтоне, вот в этих самых федеральных агентствах, то есть весьма далеко иногда от тех непосредственных проектов, о которых шла речь, а в других случаях, наоборот, может быть, слишком близко приближенных к художникам, артистам, постановщикам, музыкантам и так далее, которых эти гранты поддерживали. А сейчас эти деньги спускаются на штаты. Или еще на более мелкие, то, что здесь называется communities, как мы это переведем на русский язык, общины городские.
Общины, да. Их 16 тысяч общин получает эти гранты.
То есть это там почти 2500 грантов таким образом.
Но они распределены на 16 тысяч общин. То есть они как бы размазаны по Америке. Да. То есть на самом деле это вопрос принципиальный, а не практический. Конечно, на эти деньги ничего такого построить не удастся. Да, Америка не собирается
строить. Распятие засунуть в мочу все равно можно.
И можно это сделать и без этих денег. Это не такая уже большая потеря, не такая большая награда. Но Америка всегда была против того, чтобы федеральное правительство вмешивалось в искусство. Именно поэтому Америка, наверное, единственная страна, где нет вообще Министерства культуры. И, тем не менее, споры ведутся все время. Я понимаю, почему. Это принципиальный вопрос. Вот вы, как вы относитесь к субсидиям на культуру?
Вы знаете, когда я думаю о том, что иногда делается на деньги, которые государство выделяет на развитие культуры, то тогда мне хочется отменить всякое финансирование государственной культуры. Я приведу вам пример, который будет как бы ближе, может быть, не к нашим с вами заботам, мы-то все-таки живем в Америке, а к заботам наших российских радиослушателей. Слушателей. В одном из провинциальных городов поставили Гамлета, причем поставил режиссер с именем, которого приглашают даже постановки делать в Большом театре московском, где выходят артисты и молчат. А текст Гамлета идет титрами. Разумеется, в России никаких других источников финансирования, кроме как государственного, быть не может. Вот вы бы поддержали финансирование такого проекта? Он был привезен в Москву и показан.
Мне это напоминает проект Бакчиняна, который предложил поставить вишневый сад. Все на сцене играют «Вишневый сад», но все время слышен кашель Чехова, он заглушает все слова. И таким образом мы 2 часа слушаем только кашель. Ну, это похоже на концептуальные идеи.
Ну, а если бы эта идея Бахчиняна была бы реализована и при этом спонсировалась бы на государственные средства, а что такое государственные средства?
Это
деньги, собранные у налогоплательщиков.
Вы знаете, я бы ответил на этот вопрос так. Я за то, чтобы поддерживать культуру, а не искусство. Ведь это разные вещи. Я считаю, что государство должно поддерживать культурные всякого рода начинания, которые приводят к тому, что общество, население, народ становится более культурным. Например, в Англии они взяли и отменили входные билеты на все музеи
вот
Англии.
Вот это давно-давно нужно было сделать всюду.
Совершенно верно. И в результате в Англии в 2 раза больше людей ходит в музеи, чем раньше. Я считаю, что это гигантский прорыв, и на это никаких денег не жалко. В Вашингтоне все музеи бесплатные. Вот это то, на что надо тратить государственные деньги. То есть, если мы приобщаем народ к культуре, то этот же народ сможет эту культуру оплатить. И в том числе то искусство, которое нам не нравится. Поэтому, когда республиканцы пытаются отменить, например, общественное телевидение, то я прихожу в ужас от этого. Недавно я прочитал, что кто-то из команды Трампа сказал, что почему горняки из Западной Вирджинии должны платить за общественное телевидение, где показывают передачу «Sesame Street». Но Sesame Street – это американская институция, которая учит маленьких детей читать на протяжении многих десятков лет. Уже несколько поколений выросли таким образом. То есть республиканцы считают, что дети Западной Вирджинии им лучше не уметь читать. Я понимаю, что, может быть, им лучше слушать радио, а не читать «Нью-Йорк Таймс». Но все-таки согласитесь, что это довольно дикая затея. Поэтому я считаю, что государство должно тратить деньги на культуру. Очень мало оно тратит, но поддерживать искусство, особенно авангардное, особенно вот такое дерзкое, передовое и отвратительное, пожалуй, не следует.
Я абсолютно никоим образом не стал бы призывать к запрещению таких экспериментов. Наоборот, пускай, заради бога, экспериментируют. Но это все должно поддерживаться на денежки спонсоров.
Как оно раньше и всегда и было.
Причем мы об этом сейчас забываем. Мы говорим об авангардном искусстве, о цветении авангардного искусства в России в предреволюционные годы, когда выходили все эти замечательные футуристические книжечки, которые сейчас стоят какие-то бешеные совершенно деньги, да, десятки тысяч долларов и больше. Выходили книги поэтов, футуристов, поэтов, таких как Пастернак, скажем. Существовало издательство «Гелея», которое издавало футуристические книги. Все это, всю эту продукцию спонсировали богатые люди. Всю эту продукцию спонсировали иногда сами купцы, иногда их сыновья, которые тоже баловались поэзией, тоже хотели быть причастными к авангарду и оплачивали всякого рода такие выкрутасы, из которых потом вырастало во многих случаях, как с тем же Пастернаком, большое искусство, прославившее Россию.
Конечно, в Америке все это поставлено на другую ногу, и все американское искусство существует не на государственные деньги, а на деньги меценатов. Вы знаете, что Национальная галерея в Вашингтоне – великолепное собрание, где одни шедевры висят, вот уж точно, там нету второстепенных картин, ни одной картины не было куплено на деньги налогоплательщиков. То же самое, конечно, в нашем музее «Метрополитен». И об этом я хотел бы поговорить подробнее, потому что недавно произошло важное событие в культурной жизни нашего города. Ушел директор музея «Метрополитен», совсем не старый человек, Кэмпбелл, специалист по гобеленам, который не так давно стал директором и заменил легендарного директора «Метрополитен» Монтебелло, который был почти 30 лет или даже больше возглавлял этот музей. Надо жить в Нью-Йорке, чтобы понимать, насколько это важная новость. Об этом говорят все, потому что директор музея «Метрополитен» — это почти как мэр города, это что-то очень важное, потому что «Метрополитен» — это лучший и самый большой музей западного полушария, не говоря уже об Америке. Поэтому все, что тут происходит, очень важно. И недавно у меня появилась такая возможность, как сейчас все любят говорить, у меня вот есть свой источник, я его не назову, который мне рассказал о том, что происходит внутри «Метрополитен» сегодня, почему произошел такой кризис и что с ним собираются делать. Довольно любопытная история. Дело в том, что «Метрополитен» оказался в долгах. И, в общем, этот финансовый кризис настолько серьезно поразил Метрополитен, что нужно уволить около 100 человек из кураторов. Это все люди, знаете, штучные, которых пойди найди. Нужно... Они остановили все проекты по переустройству музея, а были грандиозные проекты на 600 миллионов долларов. Все это остановлено, потому что нужно найти деньги. А почему нужны деньги? Потому что... Хотя директор музея Кэмпбелл был специалистом по средневековым и ренессансным гобеленам, он пытался сделать то, чего от него давно требовали, а именно привести в Метрополитен современное искусство. Тут еще важны термины. Дело в том, что есть понятие современное искусство, modern art. Обычно это то, что мы любим, потому что оно уже устоялось. Это то, что было, скажем, создано до войны, да, в 20 веке, первой половине 20 века. А есть искусство contemporary, которое происходит на наших глазах. Это сегодняшнее искусство. И вот сегодняшнее искусство, великий директор Метрополитен, которому, кстати, поставлен бюст музея Монтебелло, терпеть не мог. Ему нравилось... Он был специалистом по голландской живописи, ему нравился Ренессанс, он знал 6 языков, он был сам человек ренессансный. А современное искусство, сегодняшнее искусство, он не любил. И он не хотел тратить деньги Метрополитена на эти вещи. Кэмпбелла заставили. И он вот расширил этот отдел современного искусства. А это большие деньги, потому что современное искусство тоже дорого стоит. Но никто не знает, будет ли оно искусство, скажем, через 20 или 30 лет. И это принципиальный вопрос, а не экономический. Потому что откуда мы знаем, какой художник сегодня, модный художник, сколько продержится его искусство, и продержится ли оно вообще?
Акулы в формалине.
Совершенно верно. Именно эту акулу несчастную я и вспомнил. Этого английского авангардиста, который, по-моему, является самым главным жуликом в мире искусства. Но ведь когда в 1913 году была знаменитая выставка в Нью-Йорке, где впервые показали Пикассо и Матисса, то директор Метрополитен сказал, что он не станет тратить деньги на то, что посмешище для они искусства. И ни одной картины Пикассо не было продано. И поэтому у музея Метрополитена нет таких роскошных работ, как есть в русских музеях, потому что купцы без всякого художественного образования сумели разобраться в том, кто такой Пикассо и Матисс. А директор музея Метрополитена не сумел. Как вы считаете, должен Метрополитен, задрав штаны, бежать за комсомолом или нет?
Вот видите, вот тут мы вступаем на минное поле. Поставьте себя на место руководителя. Если уж такой опытный чиновник от искусства, потому что он, конечно, специалист, Кэмпбелл, но он также и опытный бюрократ, если он стал руководителем МЭД. Если его вынудили сделать то, что, к чему его душа не лежала, то можно себе представить, какое давление на то, чтобы вот то, что вы назвали contemporary art, и то, что в России называют актуальным искусством, чтобы такого рода вещи приобретались и выставлялись.
В Нью-Йорке есть великие музеи современного искусства. МОМА, в первую очередь, музей современного искусства. Есть музей Гугенхайма, музей современного искусства. Есть Уитни, музей современного американского искусства. Метрополитен, по-моему, тут лишнее. Но вот мой источник, куратор этого музея, которому я сказал такое, сказал, а как же наша миссия? Метрополитен называется энциклопедическим музеем. То есть он охватывает все. Все должно быть в этом музее, в том числе и современное искусство. В ответ на это я сказал, что в энциклопедию попадает только то, что уже устоялось. Энциклопедия всегда отстает от современности, потому что она пишется тогда, когда уже что-то мы знаем. Тот, кто попал в энциклопедию, уже классик, по той простой причине, что он же в энциклопедии, он уже должен устояться, как-то его репутация должна быть достаточно твердой. А у современного искусства такой репутации нету, поэтому Метрополитен может и обойтись без современного искусства. На что мне сказали, что я ретроград, и дальше спор перешел в другую степень.
У нас получается спор ретрограда с марксистом.
Я знаю, как его разрешить. Дело в том, что есть третья фигура, кроме художника-авангардиста, художника-консерватора, зрителя, который приветствует одних или других, есть фигура мецената, который выбирает, кого ему поддерживать абсолютно по собственной прихоти. И надо сказать, что меценаты, чем дальше я живу, тем больше я им благодарен, потому что именно благодаря таланту меценатов, а это огромный и очень редкий талант, потому что меценаты, как мы уже говорили, те же самые Савва Морозов или Фрик в Америке, они часто бывают гораздо более дальнозоркие, чем руководители культуры, потому что у них есть свое чутье. Поэтому меценаты – это и есть те, кто двигают культуру.
А мы тогда покажем произведение, которое было вдохновлено меценатами, появилось благодаря ему. Это Гольдберг вариации Иоганна Себастьяна Баха.
За которые Гольдберг, который был русским посланником в Германии тогда, в Лейпциге, заплатил кубок золотых монет. Так что это был
неплохо.
Это был самый выгодный заказ Баха за всю его жизнь.
А мы покажем это произведение в необычной форме. Все знаем, его можно играть на современном фортепиано, его можно играть на клавесине, тех инструментах, которые использовались во времена Баха. А в данном случае мы покажем версию для струнного оркестра, которая тоже, по-моему, звучит превосходно. Ее автор Дмитрий Ситковецкий. Гольдберг вариации Баха.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня я хочу предложить вниманию наших слушателей новую рубрику «Премьера». В ней мы будем рассказывать о новых произведениях, которые только что появились на свет. Соломон, представьте нашу сегодняшнюю премьеру.
Я хочу рассказать о премьере 4-го скрипичного концерта Леры Ауэрбах. Это замечательный композитор. Она родилась в Челябинске, который, как известно, теперь, конечно, не тогда, когда мы жили в Советском Союзе, мы тогда об этом не догадывались, был центром ядерной промышленности Советского Союза, одним из важнейших центров. И был поэтому закрытым городом. Она приехала в Нью-Йорк, здесь училась, здесь получила образование.
Одна очень милая деталь. Мы хорошо помним эту жизнь. Она приехала в Нью-Йорк, не зная ни одного слова по-английски. Она была совсем юной, и денег у нее не было. И она ходила пешком по 100 кварталов, чтобы учиться заниматься в музыкальной школе.
Как все мы.
Да, я это прекрасно помню, как я те же самые 100 кварталов шагал по Нью-Йорку в первые дни после приезда.
Получила здесь прекрасное образование и стала очень значительной фигурой в мире современной музыки. Очень плодовитый композитор. Самые разнообразные сочинения, и симфонические, и вокальные, камерная музыка, оперы, балеты.
Опера, у нее есть балет.
Первая ее опера – это «Гоголь». Так называется опера на ее собственной либретто. Она еще и талантливый писатель, и поэт. У нее вышло 3 русскоязычных сборника поэтических. Значит, и книга афоризмов по-английски, о которых мы в свое время здесь рассказывали.
Чтобы дать представление о ее литературном творчестве, я приведу коротенькое стихотворение, которое, конечно, близко нам всем. «Пасынком там, подкидышем здесь, меня нигде не сочтут родною. Видно, такое же времени срез выпал мне словно крест или метка, как из колоды пиковый туз, а позади опустевшая клетка с милым и горьким названием «Русь». Очень эмигрантское стихотворение.
Другой оперой Леры, которая была здесь показана в Нью-Йорке, кстати, это были «Слепые» по Метерлинку, по известной песне Метерлинка.
Большой шум вызвала эта опера, потому что всем зрителям завязали глаза. И это как раз один из тех экспериментов, о котором мы только что говорили. Хотя, на мой взгляд, это было довольно любопытно, потому что, чтобы представить себе, как слепые слушают музыку, можно сделать пойти на такой опыт, потому что, конечно, это обостряет слух.
В том-то и дело. Это здесь этот прием работал на лучшее понимание и на лучшее восприятие произведения, поэтому является, на мой взгляд, совершенно оправданным.
Кроме всего прочего, у Леры ведь есть и балет, довольно любопытный балет по «Русалочке» Андерсена, который был заказан датчанами.
Да, балет, но вы знаете, вот мы сейчас говорили о том, что она и поэт, и вот автор книги афоризмов по-английски, автор либретто для своих произведений. Но она еще также живописец, и в последнее время она увлеклась скульптурой, бронзовой скульптурой. И здесь, в Нью-Йорке, как раз вот в эти дни, проходит в галерее «Щукин».
Это новая галерея в Сохо.
Да, проходит выставка ее работы из бронзы. Там выставлено 6 произведений. Это очень интересные вещи. И я тем нашим слушателям, которые живут в Нью-Йорке, очень рекомендую посетить эту выставку. Она очень дорога сердцу Леры, она сейчас очень этим увлечена. А возвращаясь к ее музыкальному творчеству, нужно сказать, что у нее много инструментальных концертов для самых разных составов, и в том числе 4 скрипичных концерта, что моему сердцу, бывшего скрипача, особенно близко. И вот премьера этого самого последнего, 4-го концерта, и прошла недавно в Нью-Йорке, я был на этой премьере, это было очень радостное, такое приподнятое, действительно премьерное событие. Произведение было заказано Нью-Йоркским филармоническим оркестром и его руководителем Аланом Гилбертом, который покидает, как мы знаем, этот пост. И исполнил его греческий скрипач Леонидас Кавакас, выдающийся, на мой взгляд, скрипач, один из лучших скрипачей нового поколения. Вы знаете, если его вот, как бы определить, его это как бы молодой Гидон Кремер. Вот так вот.
Она, кстати, с настоящим Гидоном Кремером очень часто выступала.
Да, и сотрудничала, и выступала на Кремеровском фестивале в Локенхаузе. Так вот, этот Кавакас, это, его интерпретации всегда очень интересны. Он вообще, он даже внешне напоминает молодого Кремера, его манера игры напоминает его. И у них похожее звукоизвлечение тоже. И вот такой очень вдумчивый подход к новой музыке.
Я послушал фрагмент из этого концерта, мне показалось, что это такая очень экспрессионистская музыка.
Вы вынули просто, кажется, слова из моего рта. Я думал о том, как охарактеризовать творчество Леры в целом, и я вот назвал бы его, мы часто говорим об этом, я бы назвал его экспрессионизм с человеческим лицом.
Он напоминает концерт Берга, да?
Да, это традиция, восходящая к концерту Берга, одному из лучших концертов скрипичных 20 века. И на самом деле ведь это романтическая традиция. Вот с музыкой так обстоят дела, что когда мы стараемся определить или пытаемся определить ее как бы принадлежность к тому или иному направлению в искусстве, то там один термин как бы переходит в другой. Потому что, ну вот, скажем, романтическая музыка, да, и вообще романтики. Кто были их наследниками? Их наследниками были в какой-то степени символисты, в какой-то степени импрессионисты, правда? Вот так вот. А уж от символистов и в какой-то степени импрессионистов следующий шаг был экспрессионизм. То есть в искусстве все время наблюдается качание такое, равновесие между классицизмом
и романтизмом. Именно так и представляет себе историю искусства. Это качели, на которых раскачиваются классики и романтики. Да. Поэтому, скажем, после символистов, после имажистов, поэтому появляются люди авангарда. Вот Малевич так раз скорее классик, чем романтик, правда?
Вот в этом смысле, конечно, Лера Ауэрбах, она, безусловно, принадлежит к романтической этой линии. Там можно услышать какие-то отголоски и импрессионизма тоже, но это вот такой, как я уже сказал, экспрессионизм с человеческим лицом и с сильной символической нагрузкой. То есть у нее всегда произведение это не просто любование какими-то красивыми образами, хотя музыка у Леры, и это я должен подчеркнуть, она всегда очень красивая музыка. И еще одно важное достоинство ее, она замечательно знает оркестр, и ее можно назвать мастером оркестровки. И все это вместе взятое, я шел, я был уверен заранее, что я услышу произведение, которое доставит мне большое удовольствие и произведет мне впечатление, так и оказалось. И был большой успех, аудитории очень эта музыка понравилась, Кавакас был на высоте, и Гилберт, к которому я отношусь довольно спокойно, был на месте. Главное достоинство Гилберта заключается в том, что в новых произведениях, в современных произведениях он не халтурит. Потому что, к сожалению, очень часто, когда мы слышим новое произведение, мы даже не можем точно сказать, те или ноты там звучат. Произведение никто не знает. Но в данном случае я видел, что все разучено дотошно и профессионально. И, как я уже сказал, это в первую очередь красивая музыка. Называется оно NYX. Ее попросил оркестр написать нечто, связанное с темой ночи. Она сказала, что ей эта идея очень понравилась, потому что она сочиняет ночью. Ну, я, например, пишу ночью. Ночное время, на самом деле, для этого самое удобное. И она выбрала вот это NYX, это Nyx, богиня ночи из греческой мифологии, дочь хаоса. И от нее, вот согласно мифологическому словарю, произошли и Танатос, то есть смерть, и гипнос, то есть сон, и обман, и печаль. Вот это все дети этой Nyx, богини ночи. Причем в греческих трагедиях ее изображают как летящей на крыльях в колеснице, в черной одежде, которая усеяна звездами. И вы знаете, вот этот образ очень соответствует музыке Олега Ауэрбаха.
То есть это ночная музыка.
Да. Но вы знаете, вот ночь, ведь ее можно воспринимать по-разному. Это может быть временем творчества. Также ночь может приносить какое-то успокоение и отдых, да. Но ночь также может быть и временем кошмаров. И вот это чувство, мне кажется, замечательно передано в музыке Лера Ауэрбах. А убедиться в этом смогут наши слушатели, которым мы покажем фрагмент, специально предоставленный Лерой для нашей сегодняшней передачи. Премьера, скрипичный концерт номер 4, Nyx, Леры Ауэрбах. Исполнитель Леонидас Кавакас и Нью-Йоркская филармония под управлением Алана Гилберта.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Grace. Mm-hmm. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. The world go round, you shiver, feeling upside down. Your heart is beating fast, pumping blood to your head. Another day to fight. You have a prayer on your lips under the desert sun, and the loaded gun.